Говорит Радио Свобода.
У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей информационная программа «Свобода в полдень».
Радио Свобода. Новости.
Московская средняя школа в районе Отрадное, где вчера старшеклассник застрелил учителя и полицейского, сегодня закрыта, в ней не проводятся занятия. Для учеников младших классов организованы экскурсии. Старшеклассники ходят на занятия в соседнюю школу. Само здание школы номер 263, где вчера произошла трагедия, охраняется полицией. В понедельник около полудня старшеклассник пришел с винтовкой и карабином в свою школу и заставил охранника сопровождать его до кабинета биологии, где находились ученики 10 класса. Преступник открыл огонь по прибывшим к школе полицейским, убив одного и ранив другого. Он также застрелил учителя географии Андрея Кириллова. Вскоре стрелявший был задержан, никто из учеников школы не пострадал. Ведется расследование. Сегодня в 13 часов в эфире российского телеканала «Дождь» будет транслироваться специальная пресс-конференция генерального директора телеканала Натальи Синдеевой и инвестора телеканала Александра Винокурова. Как заявляет руководство телеканала, «Дождь» столкнулся с ведущейся в других российских средствах массовой информации подготовкой почвы для прекращения вещания этого независимого телеканала. Непосредственным поводом для пресс-конференции стало решение национальной спутниковой компании прекратить вещание телеканала «Дождь» с 10 февраля 2014 года. С 29 января телеканал отключили от эфира операторы «РТелеком», «Акада», «НТВ+», «Ростелеком», «Билайн-ТВ» и «Континент-ТВ». Вещание «Дождя» остается доступным на сайте tvrain.ru, а также у региональных операторов. Новым генеральным директором радиостанции «Эхо Москвы» может стать Екатерина Павлова, которая сейчас занимает должность заместителя председателя по вещанию «Голоса России». Об этом рассказал агентству «Итартас» источник, знакомый с повесткой запланированного на февраль собрания акционеров «Эхо». Проведение внеочередного собрания акционеров, которое пройдет 18 февраля, инициировал контролирующий акционер «Газпром Медиа». Со стороны журналистского коллектива будет выдвинут действующий гендиректор Юрий Федутинов, со стороны «Газпром Медиа» Екатерина Павлова. Facebook – самая крупная социальная сеть в мире, используемая 1 миллиардом жителей нашей планеты, отмечает сегодня свое десятилетие. Последние 2 года стали для Facebook временем интенсивного роста и укрепления финансовой базы. По данным фирмы eMarketer, Facebook стал второй в мире компанией после Google по объемам доходов от электронной рекламы. Попытку найти выход из политического кризиса в стране вновь предпримет Верховная Рада Украины. 4 февраля открывается очередная 4-я сессия парламента. 3 оппозиционные фракции настаивают на существенном сокращении президентских полномочий. Представители партии власти прогнозируют, что их оппоненты, не имея достаточно голосов для принятия решений, будут блокировать работу высшего законодательного органа. Об этом сообщил из Киева корреспондент «Радио Свобода». Накануне главы парламентских фракций и комитетов не смогли согласовать повестку дня работы Рады. Оппозиция в первую очередь требует принять акт, который позволил бы восстановить Конституцию Украины в редакции 2004 года, предполагающий парламентско-президентскую форму правления. Торги на фондовых биржах США завершились в понедельник очередным значительным падением основных индексов. На торгах в Нью-Йорке индекс Dow Jones, отражающий стоимость акций 30 крупнейших корпораций США, снизился на 326 пунктов, то есть более чем на 2%, а индексы S&P 500 и NASDAQ также упали более чем на 2%. В квартире скончавшегося в минувшие выходные в Нью-Йорке актера Филиппа Сеймура Хоффмана обнаружены десятки небольших пакетиков с героином и шприцы. Об этом со ссылкой на источники знакомые с ходом расследования обстоятельств смерти актера сообщили в понедельник американские средства массовой информации. Хоффман был обнаружен мертвым в своей нью-йоркской квартире в воскресенье. Предполагается, что он скончался от передозировки наркотиков. По данным «Нью-Йорк Таймс», наркотики, обнаруженные в квартире актера, со сравнительной легкостью можно приобрести на черном рынке на улицах Нью-Йорка. Предположительная цена каждого из пакетиков с героином, найденных у Хоффмана, не превышает $6. Это были новости.
Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Руководство телеканала «Дождь» не собирается прекращать вещание, несмотря на решение одного из крупнейших российских операторов спутникового телевидения прекратить трансляцию канала. На Украине сегодня состоится заседание Верховной Рады, на котором может начаться процесс возврата к Конституции 2004 года, а затем формирование нового правительства. Оппозиция требует от депутатов также пересмотреть закон об амнистии. Во Владивостоке суд присяжных вынес обвинительный вердикт по делу приморских партизан. В Московском городском суде во второй раз состоятся предварительные слушания по делу Сергея Удальцова и Леонида Развожаева об организации массовых беспорядков в России. В Краснодарском крае за три дня до Олимпиады арестованы активисты экологической вахты по Северному Кавказу, а также экономисты и политэмигрант Сергей Гуриев о ситуации на Украине и о падении курса рубля, развитии политического кризиса в Таиланде и Всемирный день борьбы против рака. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Владельцы и руководство телеканала «Дождь» не собираются прекращать его работу после того, как накануне один из крупнейших российских операторов спутникового телевидения «Триколор ТВ» объявил о прекращении трансляции канала с 10 февраля. Сегодня в час дня владельцы «Дождя» собирают на пресс-конференцию журналистов, чтобы объяснить и прокомментировать сложившуюся вокруг канала ситуацию. Напомню, ранее о прекращении трансляции «Дождя» объявили многие российские операторы кабельного телевидения. Это произошло после того, как в эфире появился опрос, приуроченный к годовщине снятия блокады Ленинграда. Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни жизней? Накануне руководители канала заявляли, что это фактически означает прекращение его работы. С генеральным директором «Дождя» Натальей Синдеевой этим утром побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ситуация развивается следующим образом. С выключением «Триколора» мы теряем 80% нашей абонентской базы. Это значит, что мы потеряли 80% нашей аудитории. Для нас это, конечно, подобно смерти, потому что основной наш доход – это деньги от размещения рекламы. Рекламодатели размещают рекламу на каналах, у которых подтвержденная большая аудитория. Если мы не можем подтвердить эту аудиторию, они не могут размещать рекламу, как бы они нас не любили. Соответственно, на ту оставшуюся 20% абонентскую базу, конечно, рекламодатели и сейчас подтверждают какое-то размещение и говорят, что они все равно с нами и будут в этом принимать участие, но это не бизнес, это не может дать нам возможность выжить. Поэтому как бы ни развивался интернет, как бы ни росла подписка и так далее, это все равно не позволит нам делать канал в том виде и в том объеме вещания, которое мы делаем сейчас. Мы не будем сдаваться, мы точно не будем закрывать канал. Во всяком случае, мы все сделаем для того, чтобы это не случилось. Ну и мы точно не будем, конечно, превращать это просто в сайт или видеопортал. Мы будем продолжать делать канал и находить все способы для того, чтобы канал назад включился.
Как «Триколор» объясняет свою позицию? Почему «Триколор» собирается вас отключить?
Как совет директоров, был собран совет директоров, приняли решение отключить такого-то числа.
Мы все помним, что поводом для отключения «Дождя» многими операторами стал вопрос о том, нужно ли было сдавать блокадный Ленинград немцам. Как вы думаете, почему на самом деле начались все ваши неприятности?
Ну, наверное, как сказал очень хорошо Юрий Сабрыкин, по совокупности причин. То есть, конечно, «Дождь» был долгой костью в горле для многих. И, конечно, не так уж мало там было, наверное, у нас недоброжелателей. Вопрос тут был триггером. Конечно, но это была спланированная давно уже акция, что надо найти повод и попробовать зайти через операторов, потому что отнимать лицензию или закрывать канал, это было бы жестоко, и тогда режим бы обвинили в том, что вот он душит свободу слова. А здесь это попытались сделать руками операторов.
Вы говорите, что не собираетесь сдаваться, несмотря на то, что теряете 80% рекламодателей, у вас, видимо, будут какие-то серьезные финансовые трудности, но вы, тем не менее, собираетесь сделать настоящее телевидение, такое, как делали...
Ну, мы постараемся. Мы не знаем, сколько... Вот смотрите, все будет зависеть от того, сколько продержится условно эта блокада, да? Я надеюсь, что достаточно быстро все вернется назад. Во-первых, потому что операторы, как бы на них ни надавили, это бизнес-структуры, коммерческие структуры. Они сейчас теряют своих абонентов. От них уходит абонент. Они теряют сейчас имидж, да. Понятно, что там, я думаю, что мы дадим там операторам определенный пас, да, в наших там переговорах. Мы дадим им возможность попробовать из этой ситуации выйти по-другому и вернуть нас назад исключительно. Я думаю, что здравый смысл, в том числе и там, кто отдавал эти приказы, потому что, возможно, они не ожидали такой реакции, возможно, они не ожидали, что такая будет зрительская реакция, и будет такой резонанс иметь все это. Возможно, они тоже придут к тому, что что-то они как-то поспешили, либо будут подчиненные, уж больно рьяно взялись за дело, знаете, как это обычно бывает.
Наталья, вот. Многие люди, не знаю, наблюдатели, считают, что ваш канал в свое время очень любил Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер министр правительства России. Вот вы надеетесь на какую-то помощь вот из тех властных верхних структур, на поддержку?
Не, мы надеемся на любую помощь, но подчеркнуть, что Дмитрий Медведев там особо как-то, он, наверное, как-то к нам симпатизировал, это правда. И симпатизировал как каналу, на котором он говорил в другой аудитории, да, и, наверное, для него это тоже было важно. И, конечно, на помощь разных людей я надеюсь, но без конкретики я не знаю, потому что это уже не от меня зависит. Если будет происходить, то без моего участия.
Говорила генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева. С ней беседовала Любовь Чижова. А сейчас о ситуации на Украине, где сегодня парламент страны, Верховная Рада, может приступить к обсуждению конституционной реформы, а затем к формированию нового правительства, если этой реформе будет дан ход. Старое, во главе с премьер-министром Николаем Азаровым, было на прошлой неделе по требованию оппозиции отправлено в отставку. Объединение радикальных организаций «Правый сектор», в свою очередь, выдвинуло властям ультиматум. Сегодняшний день, 4 февраля, последний день для удовлетворения требований митингующего уже второй месяц Майдана, а это безоговорочная амнистия, наказание силовиков, виновных в гибели активистов оппозиции, и, опять же, возврат к парламентской республике, назначение досрочных выборов. В противном случае активисты правого сектора грозят начать новые, активные действия, подобные тем, что в прошлый раз привели к продолжающемуся и по сей день противостоянию людей Майдана и силовиков на улице Грушевского в центре Киева. С подробностями в прямом эфире из украинской столицы сейчас корреспондент радио «Свобода» Владимир Вахненко. Здравствуйте, Владимир. Чего ждут от сегодняшнего дня на Украине в целом и на Майдане в частности?
Добрый день, Марк. Ждут новостей из Верховной Рады, ждут и на Майдане, и на улице Грушевского. Сейчас главное решение должна принимать Верховная Рада. И буквально несколько минут назад открылась четвертая сессия парламента седьмого созыва. Власти на площадь перед Верховной Радой вновь собрали так называемый антимайдан. Там несколько тысяч человек свезли туда из областей. Ну а три оппозиционные фракции украинского парламента настаивают на существенном сокращении президентских полномочий. Они требуют вернуть Конституцию к редакции 2004 года, редакции, которая предполагает парламентско-президентскую форму правления. Ну вот по последним данным, для того, чтобы принять соответствующее решение, у оппозиционеров нет достаточного числа голосов. Они заручились частью внефракционных депутатов, но тем не менее им не хватает для принятия позитивного решения более 20 голосов. И сейчас обсуждается в Верховной Раде возможность действительно назначения в новое правительство. Правительство было отправлено на прошлой неделе в отставку после того, как написал заявление об отставке Николай Азаров. И буквально только что пришло сообщение о том, что Виктор Янукович может предложить на должность премьера Андрея Клюева. Судя по режиму охраны в парламенте, Янукович будет сегодня в Раде, значит, действительно будут вносить кандидатуру Клюева и голосовать под пристальным оком гаранта, написал в Твиттере оппозиционный депутат парламента Вячеслав Кириленко. Ну, я хочу сказать, что Клюев сейчас возглавляет президентскую администрацию, и оппозиция называет его одним из главных организаторов так называемых силовых акций спецназа на Майдане, в том числе и первой акции «Беркута» 30 ноября прошлого года, когда когда «Беркут» разогнал студентов на главной украинской площади. Ну а кроме конституционных изменений в Верховной Раде, оппозиция требует принять и новый закон об амнистии арестованных и находящихся под следствием участников протестов, причем этот закон должен быть без каких-либо условий. 2 февраля вступил в силу закон об амнистии, который был принят в редакции власти, и этот закон предполагает, что арестованные участники протестов могут быть освобождены, если в течение 15 дней митингующие покинут занятые ими административные здания.
Владимир, если заседание Верховной Рады сегодняшнее закончится ничем, и требования оппозиции выполнены не будут, не будет возврата к старой конституции, не будет нормального, устраивающего оппозицию нового состава правительства, какие настроения на самом Майдане? Действительно ли там есть ультиматум правого сектора? То есть через какое-то время активная фаза противостояния в таком случае может возобновиться?
Да, действительно, звучат такие предположения, заявления о том, что ситуация может обостриться, если не будет принято никаких решений сегодня в парламенте, сегодня, возможно, еще завтра, после этого, возможно, некое обострение. Но я хочу еще добавить к этому, что в понедельник в некоторых украинских СМИ появились сообщения о том, что якобы самооборона Майдана в лице ветеранов Афганистана и националистов из правого сектора договорились с руководством МВД и службы безопасности об освобождении задержанных активистов в обмен на разблокирование Киевской мэрии и улицы Грушевского. Однако вот это утверждение уже опроверг комендант Майдана Андрей Порубий. Он сказал, что ни он, ни представители самообороны не ведут с властями переговоров об освобождении административных зданий и улиц.
Спасибо большое, Владимир. В прямом эфире из Киева, где сегодня состоится важное заседание Верховной Рады Украины, от которого может зависеть, как будет дальше развиваться ситуация на Украине и на Майдане, в центре украинской столицы. В прямом эфире в нашей программе был корреспондент Радио Свобода Владимир Ивакненко. А сейчас переходим к сегодняшним российским новостям. Вернее, возвращаемся к ним в Московском городском суде. Сегодня во второй раз состоится предварительное заседание по так называемому делу анатомии протеста об организации массовых беспорядков, в том числе на Болотной площади 6 мая 2012 года. В этих преступлениях обвиняют членов организации «Левый фронт» Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Почему предварительные слушания этого дела назначаются уже второй раз и как, по мнению адвокатов, события вокруг дела нарушают право обвиняемых на адекватную защиту, мне рассказал адвокат Сергея Удальцова Николай Полозов.
Дело в том, что после окончания предварительного следствия, когда дело поступило в суд, федеральный судья Замашнюк обнаружил, что следствие некорректно завершило свою работу, были допущены процессуальные нарушения, и он отправил, собственно, дело обратно на доследование с указанием, что надо сделать. Вместе с тем эти указания оказались неточные, расплывчатые. В результате следствие по-своему восприняло критику суда. Было назначено доследование сроком 5 дней. За эти 5 дней следствие, по сути, исключило свидетелей защиты всех у Удальцова, поскольку часть этих свидетелей следствие записало в качестве свидетелей обвинения, помимо свидетелей защиты, а большая часть не было приобщено из основного болотного дела к этому делу, большая часть свидетелей. И в итоге следствие просто исключило всех свидетелей и завершило следствие, направив дело в суд. Поэтому я думаю, что опять будет вставать на предварительном слушании повторном вопрос о качестве проделанной следствием работы, поскольку в таком виде, безусловно, рассматривать дело нельзя в силу того, что право на защиту в данном случае существенно уменьшено у Удальцова. И я считаю, что по-хорошему, конечно, надо снова направлять дело на доследование и уже доследовать нормально, то есть определяя круг свидетелей как защиты, так и обвинения, убирая определенные неточности, которые в деле имеются и на которые защита также указывала. Только после этого, на мой взгляд, можно будет качественно рассмотреть данное уголовное дело в суде.
Означает ли тот факт, что вот после первых предварительных слушаний показания свидетелей защиты были исключены, означает ли это, что и на самом суде, возможно, вам не дадут свидетелей каких-то привлечь, ну, в частности, людей, которые вот были свидетелями, как вы говорите, по болотному делу? То есть получается, что следствие считает эти два дела не очень-то и связанными?
Да, несмотря на то, что, по сути, вели его одни и те же следователи, следствие упирает на формальную причину, что они не связаны, поскольку при выделении материалы передавались в ограниченном объеме. На мой взгляд, это, безусловно, профанация. Конечно, эти дела неразрывно связаны друг с другом. Но, на мой взгляд, все это лишь свидетельствует об обвинительном склоне заранее или о, скажем так, уничтожении позиции защиты. Поскольку если мы не сможем ссылаться на свидетельские показания, а у стороны обвинения будет практически все козыри на руках, ну, здесь нельзя говорить ни о какой состязательности и равноправии сторон при рассмотрении дела.
Но вы сможете же привлекать свидетелей уже непосредственно во время судебного процесса?
Безусловно, такая возможность в кодексе остается, однако я вот пометую о процессе, который происходил в Коммунистическом суде по делу Пусси Райот, была аналогичная ситуация, когда также свидетелей следствия не включило в список свидетелей защиты, и в результате мы были вынуждены свидетели заявлять уже в ходе судебного заседания, а в качестве противодействия приставы по указанию судьи Сыровой просто не допускали данных людей в суд и в ручном режиме. Физически допускали в здание суда. Поэтому, на мой взгляд, когда свидетель находится, скажем так, в процессуальном списке, суд обязан его вызвать и обязан приложить все усилия для того, чтобы свидетель оказался в зале суда. В противном случае, конечно, остается возможность привести свидетеля, но в данном случае я не исключаю такого административного давления, поскольку прецедент уже был.
Николай, ну и последний вопрос. Какова, на ваш взгляд, вероятность, что это дело будет рассматриваться в закрытом режиме или все-таки это, скорее всего, будет открытый суд?
Основное судебное заседание, я уверен, должно проходить в открытом режиме, поскольку нет никаких обстоятельств, по которым по закону бы подпадало под закрытый режим. Вот. В данном случае никаких препятствий для посещения всеми заинтересованными лицами данного судебного процесса быть не должно.
Говорил адвокат Сергея Удальцова Николай Полозов. И еще о сегодняшних российских событиях в программе «Свобода в полдень». Сегодня во Владивостоке суд присяжных вынес вердикт по делу так называемых приморских партизан. Они признаны виновными по всем пунктам обвинения. Вскоре станет известно наказание, которое получат 6 подсудимых. Жители Приморского края Александр и Вадим Ковтуны, Роман Савченко, Максим Кириллов, Владимир Илютиков и Алексей Никитин. Их обвиняют в том, что в первой половине 2010 года они совершили несколько тяжких преступлений, в основном в отношении сотрудников милиции. Следствие называют главными мотивами корысть и безнравственность. А сами подсудимые утверждают, что их агрессия – это ответ на беззаконие и милицейский произвол. Группу стали называть приморскими партизанами, потому что они прятались в лесу. У них появились и сторонники, а позже и последователи. В 2010 году летом члены группировки были задержаны в одном из жилых домов в Уссурийске. Двое – Александр Сладких и Андрей Сухорада – застрелились, остальным грозит пожизненное заключение. Сейчас в прямом эфире программы «Свобода в полдень» корреспондент радио «Свобода» во Владивостоке Валерия Федоренко. Валерия, добрый день. Ждем от вас подробностей о сегодняшнем заседании суда. Как это все происходило, как реагировали на вердикт присяжных сами обвиняемые?
Добрый день. Буквально полчаса назад закончилось судебное заседание, в котором вынесен вердикт по делу приморских партизан. Я вас поправлю, не по всем эпизодам они признаны виновными. Так, например, поджог территориального пункта милиции в селе Варфоломейска присяжными признан недоказанным, ну и, соответственно, все подсудимые невиновны в этом. Но действительно, по большинству из 23 эпизодов преступной деятельности присяжные заседатели признали всех 6 виновными. А я отмечу, что это многочисленные убийства сотрудников милиции, также ранения сотрудников милиции, хищения, грабежи, кражи, хищения в том числе оружия и другие преступления. Но, в частности, одним из самых неожиданных моментов было то, что присяжные заседатели в своем вердикте признали Вадима Ковтуна-старшего, непричастным к участию в банде. Остальных же 5 подсудимых будут судить еще и за бандитизм. Это отдельная статья. Но сами подсудимые на приговор в основном реагировали спокойно, кроме Алексея Никитина. Вообще он высказывался против судьи и прокурора на протяжении всего дела и на прошлых заседаниях, но на этом заседании он высказался еще и против присяжных заседателей и обвинил судью, прокурора и присяжных в сговоре. Отметим, что у Алексея Никитина сегодня день рождения, и на вердикт присяжных пришла его жена. Он неотрывно смотрел на свою жену. Но, естественно, Никитин, у которого меньше всего обвинений, надеялся на то, что его сегодня же и освободят из зала суда. Он в начале судебного заседания так сказал прессе, но, к сожалению, не получилось.
Валерий, у меня такой вопрос. Что говорят теперь адвокаты? Кому из подсудимых грозят какие сроки? Кому-то пожизненное, наверное, заключение, вероятнее всего, но кому-то и нет, да?
Но дело в том, что о том, какие сроки грозят подсудимым, говорить пока еще рано, в том числе и адвокаты об этом пока не говорят, потому что еще 27 февраля продолжится заседание, на следующих заседаниях уже выступит прокурор, который запросит для подсудимых срок. Адвокаты говорят, что сейчас будут обжаловать, они готовятся к обжалованию решения прокурора, адвокаты говорят, что и вердикт присяжных был, скорее всего, по ряду пунктов вынесен неосновательно. Вот, например, Нелли Рассказова, адвокат Алексея Никитина, говорит о том, что будет обязательно подавать апелляцию после того, как ее подзащитного осудят.
Спасибо большое. Валерия Федоренко была в прямом эфире из Владивостока, где сегодня суд присяжных огласил вердикт по различным пунктам обвинения против так называемых приморских партизан. По большинству пунктов обвинения они признаны виновными. Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Американские новости. Был ли ведущий американский консервативный телеведущий Билл О'Райли прав, когда настойчиво требовал от президента США Барака Обамы ответить на неудобные для главы государства вопросы? Воскресное телевизионное интервью, которое вышло в эфир перед началом Супербоула, финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги, собирающего рекордную телевизионную аудиторию, выглядело как действительно настоящий поединок президента и журналиста. И интересно, что многие считают, что Обама этот поединок выиграл. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Согласие президента Барака Обамы дать интервью Биллу О'Райли было отчасти сенсацией. Американская пресса давно жалуется на то, что администрация Обамы огородила себя почти неприступной для прессы стеной. И президент откровенно избегает интервью с журналистами, специализирующимися на освещении политики. Как настаивают критики президента, даже из респектабельных средств информации, Белый дом все более активно пользуется интернетом, делает ставку на социальные сети для того, чтобы выйти напрямую на американцев, минуя прессу, а вместе с ней и необходимость отвечать на неприятные вопросы. Решение Барака Обамы встретиться лицом к лицу с Биллом О'Райли, убежденным критиком президента, чью программу смотрят десятки миллионов американцев, выглядело отчасти политически рискованным предприятием для президента. И Билл О'Райли поспешил воспользоваться 10 минутами, отведенными ему для разговора с президентом Обамой. Он начал с вопроса о том, почему президент не уволил министра здравоохранения Кэтлин Сибелиус, чье ведомство, истратив огромные суммы, не смогло успешно запустить электронную биржу медицинского страхования. Президент в ответ начал рассказывать о том, что в последнее время страховой веб-сайт работает успешно, и его услугами воспользовались несколько миллионов человек. Я уверен, что намерения организаторов были благородными, но ведь я налогоплательщик, и я плачу Кэтлин Сибелиус зарплату. Она напортачила, и вы позволили ей уйти от ответственности, прервал президент и журналист. Я заверяю вас, что подотчетными являются все руководители сверху донизу, ответил президент. Но мы пытаемся держать в центре внимания вопрос функционирования этой системы, с тем, чтобы американцы могли приобрести медицинскую страховку. Этим мы занимаемся. На вопрос о том, считает ли он своей серьезнейшей политической ошибкой данное им публично невыполненное обещание предоставить возможность американцам сохранить подходящую им медицинскую страховку, президент ответил, что он смотрит в будущее, а не прошлое. Перейдя к вопросу о террористической атаке на американское консульство в ливийском городе Бенгази, Билл О'Райли настойчиво потребовал от президента ответа на вопрос о том, доложил ли ему министр обороны Леон Панетта в первые часы после атаки о том, что консульство подверглось террористическому нападению. Дело в том, что администрация Обамы в течение нескольких дней держалась в публичной версии, заключавшейся в том, что консульство взяли штурмом демонстранты, возмущенные самодеятельным фильмом, высмеивающим пророка Мухаммеда. Но стало известно, что в Белом доме сразу же знали о террористической природе нападения. Президент попытался уйти от прямого ответа на вопрос, спровоцировав реплику О'Райли. «Ваши критики верят в то, что вы не сообщили миру о том, что это была террористическая атака, потому что ваш предвыборный штаб не хотел появления этой информации». «Они верят в это, потому что люди, подобные вам, убеждают их в этом», парировал президент вопрос, спровоцировав протесты интервьюера и призывы все-таки ответить на него. Эмоциональный спарринг журналиста и президента вызвал немало комментариев, в том числе и относительно профессионализма самого популярного телеведущего страны, которому выпала уникальная возможность задать президенту любые вопросы. Как пишет Вашингтон-Пост Джонатан Кейпхарт, Обама перехитрил Райли. Президент успешно избежал словесных капканов, расставленных представителем объективного и сбалансированного канала. Другие комментаторы посчитали, что это была провальная журналистская работа. Райли провел псевдо-жесткое интервью, задавал вопросы, которые гарантировали пустой ответ, настаивает Конор Фридерсхоф из издания «Атлантик». Это позорное интервью. У Райли были 15 минут, чтобы задать президенту жесткие вопросы перед многомиллионной аудиторией. Он явно не справился с этим, пишет Марком Биндер из журнала «Week». Но, как считает собеседник «Радио Свобода» Арч Паддингтон, бывший заместитель редактора «Нью-Йоркской газеты», вице-президент правозащитной организации Freedom House, в подобных ситуациях президент страны почти всегда обладает преимуществом перед журналистом. С точки зрения Барака Обамы, это был умный шаг. Он может теперь сказать, что он не избегает своих критиков. Он дал интервью самому влиятельному телеведущему самого популярного телеканала, наиболее жестко критикующего его. Ему были заданы вопросы по самым горячим с точки зрения телеканала проблемам. Президент наверняка предвидел их и воспользовался давно опробованными ответами. На мой взгляд, результат был бы интереснее, если бы Райли задал неожиданные вопросы. Но я почти уверен, что это интервью не изменит ничего в отношении к президенту Обаме со стороны американцев. Сторонники президента скажут, что он дал достойный ответ оппонентам, а его критики скажут, что Райли задал верные вопросы, а Барак Обама лгал. Так, Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, комментирует редкое интервью Барака Обамы ведущему консервативному журналисту.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через несколько минут следующей части нашего эфира. В Краснодарском крае за три дня до начала Олимпиады в Сочи арестованы трое активистов экологической организации. В самой столице игр тем временем репрессивные меры против любопытных журналистов практически сошли на нет. На глазах у иностранных спортсменов полиция уже не рискует запрещать фотосъемку всего и везде. Экономист и политэмигрант Сергей Гуриев рассказал Радио Свобода о своем взгляде на причины резкого падения курса рубля, а также почему в Таиланде до сих пор не объявлены результаты парламентских выборов, начавшихся в прошлое воскресенье, и Всемирный день борьбы против рака. Могут ли хорошо лечить онкологические заболевания в России? Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал поправки, ужесточающие минимально возможное наказание за преступления, связанные с экстремистской деятельностью. Московская средняя школа в районе Отрадное, где вчера старшеклассник застрелил учителя и полицейского, сегодня закрыта. В ней не проводятся занятия. Для учеников младших классов организованы экскурсии. Старшеклассники ходят на занятия в соседнюю школу. Сегодня в час дня в эфире российского телеканала «Дождь» будет транслироваться специальная пресс-конференция генерального директора канала Натальи Синдеевой и инвестора Александра Винокурова. Как заявляет руководство телеканала, «Дождь» столкнулся с ведущейся в других российских СМИ подготовкой почвы для прекращения вещания этого независимого средства массовой информации. Новым гендиректором радиостанции «Эхо Москвы» может стать Екатерина Павлова, которая сейчас занимает должность заместителя председателя по вещанию «Голоса России». Об этом рассказал агентству «Тартас», источник, знакомый с повесткой предстоящего собрания акционеров «Эхо». Попытку найти выход из политического кризиса в стране вновь предпримет сегодня Верховная Рада Украины. Открывается очередная четвертая сессия парламента. Три оппозиционные фракции настаивают на существенном сокращении президентских полномочий. Представители партии власти прогнозируют, что их оппоненты, не имея достаточно голосов для принятия решений, будут блокировать работу высшего законодательного органа. Facebook, самая крупная социальная сеть в мире, используемая 1 миллиардом жителей планеты, отмечает сегодня десятилетие. В распространенном в понедельник докладе Европейской комиссии говорится, что коррупция влияет на все страны-члены Европейского Союза и оценивается в 120 миллиардов евро в год. В докладе, который стал первым официальным докладом ЕС по борьбе с коррупцией, рассматриваются 28 стран. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 35 рублей 23 копейки, евро – 47 рублей 53 копейки. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. До открытия зимней Олимпиады в Сочи остается 3 дня. Накануне в Краснодарском крае были арестованы на 3 суток 3 активистов организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу». Ранее за решетку на 15 суток якобы за нецензурную брань в общественном месте был отправлен один из лидеров вахты Евгений Витишко. Ситуация в самом Сочи тем временем постепенно приходит в норму. Журналистов уже не задерживают при первой попытке достать фотоаппарат. Милиция улыбается приехавшим спортсменам, хотя на задворках олимпийской столицы по-прежнему горы строительного мусора, оставшегося от сооружения олимпийских объектов. Их предстоит разбирать уже после окончания игр. О том, как выглядит жизнь простых людей в Сочи в эти дни, я расспросил живущую здесь активистку экологической вахты по Северному Кавказу Ольгу Носковец.
Здесь сейчас, если говорить, допустим, по последние 2-3 дня, лично, допустим, я и мои коллеги здесь, в Сочи, мы... такого давления, звонков каких-то не было. Но стало известно, что в Туапсе задержали Евгения Витишко, а в Туапсе приезжает олимпийский факел.
Ольга, у обычного жителя Сочи, который решил остаться на время Олимпиады в городе, какие у него варианты? Оставаться практически все время дома, или он может, несмотря на все драконовские меры безопасности, жить, что называется, обычной жизнью?
Нет, если, в общем-то, человек прописан, какая-то регистрация местная, не нарушает, грубо говоря, законы, то вполне. Сейчас полиция улыбающаяся в основном, даже ездили с журналистами, они отметили, что впечатление, что дана какая-то команда, в общем-то, не прессовать, ночью как-то они стараются даже отворачиваться от прессы. Но, допустим, если раньше, да, категорически нельзя было фотографировать, как-то нервно на все реагировали, то сейчас это вот такая, напускная лояльность ощущается.
Это связано с тем, что в городе уже довольно много спортсменов и членов официальных олимпийских делегаций, на глазах у которых полиция уже не может себя вести привычным образом?
Конечно, из-за этого, да.
Ольга, некоторые спортивные федерации, например, британская, призвали своих спортсменов не афишировать на улицах Сочи принадлежность к этой стране из опасений, что они могут стать жертвами криминальных или каких-либо других инцидентов. Замечали ли вы что-то подобное в поведении или в манере одеваться тех спортсменов, которые уже приехали в город?
Ездят машины, фирмы с наклейками стран, с флагами. Делегации все ходят в форменной одежде, свои представители стран. Наоборот, это очень даже жителям Сочи, например, это очень импонирует, да, это возможность вообще как бы и увидеть, и пообщаться с представителями вообще совершенно разных стран и континентов.
То есть все как во время Олимпиады 80 в Москве, когда еще был железный занавес, простые люди используют игры как возможность поговорить с иностранцами, с жителями других государств.
Ну да, определенная часть молодежи, это студентам, это очень интересно, да. Ну, хотя определенная тоже часть жителей, она постаралась уехать на этот период из города и не оставаться здесь. Не для всех праздник, на самом деле, конечно же.
А что с подготовкой олимпийских объектов и окружающей инфраструктуры? По-прежнему бесконечный аврал или уже все готово? Олимпийские чиновники говорят, что все великолепно.
На территории Олимпийского парка, где все происходит, основные мероприятия, там, да, конечно. Там, в общем-то, все блестит и сверкает, работы ведутся по благоустройству территории, в общем-то, до последней минуты, вероятно. А, ну, конечно, за пределами, вы сами понимаете, да, что невозможно все убрать, расчистить, значит, долгая работа еще на будущее.
То есть последствия олимпийского строительства придется еще долго устранять после окончания игр, да, как последствия стихийного бедствия?
Да, конечно, и приводить порядок, и достраивать, в общем-то, здесь сейчас просто как строительство, оно немножко сдвинуто в другие районы, да, там развязки, дороги, но сейчас основная часть готова, в общем-то, все настроено на принятие гостей, на проведение мероприятия, а уже после игр, конечно, это все будет продолжаться.
О том, как выглядит жизнь Сочи за 3 дня до открытия зимних Олимпийских игр, рассказывала активист организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Ольга Носковец. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев, ученый с мировым именем, бежавший весной минувшего года из Москвы в Париж, скептически оценивает перспективы экономического роста России и экономическую стратегию российского правительства. Освобождение Ходорковского и Лебедева, по мнению Гуриева, не изменит отношений большого бизнеса и государства в России и не скажется на инвестиционном климате. Гуриев эмигрировал из России, потому что власти были крайне недовольны его участием в группе экспертов, экспертов, признавших незаконным приговор бывшим совладельцам компании «ЮКОС». У Гуриева, советника российского правительства, прошли тогда обыски. Его вызывали на допросы в Следственный комитет. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной Сергей Гуриев, когда он находился в этом городе, рассказал об отношении к тратам на Олимпиаду и к предоставлению крупного кредита Украине, а также проанализировал причины и последствия существенного падения курса рубля.
Как бы вы оценили состояние российской экономики сейчас?
Я думаю, что российская экономика исчерпала потенциал роста в рамках своей прежней модели, и нужны новые факторы роста, но новые факторы возможны только при изменении политических и правовых институтов в России. Необходима борьба с коррупцией, политическая конкуренция, подотчетность власти, независимая судебная система. Это вещи, о которых все, включая сами власти, говорят достаточно давно. Но именно сейчас, когда кончились другие источники роста, стало понятно, что без улучшения этих самых институтов не будет продолжения экономического роста. То ситуация на самом деле подошла к тому пределу, когда заканчивается экономический рост, и скоро будут заканчиваться и деньги.
А насколько реалистичны обещания реформ, в частности, дальнейшей приватизации и пенсионной реформы, которые озвучил Путин в своей предвыборной декларации?
Все эти вещи можно реализовать, но на самом деле, к сожалению, пока они в большей степени не реализованы. И опять-таки, это не моя точка зрения, это то, что можно увидеть, глядя на цены на российские акции и на курс рубля, и на отток капитала.
А как бизнес-сообщество относится к политике Путина?
Ну вот именно те показатели, о которых я говорил, это и есть барометр отношений. На словах ни один бизнесмен не скажет, что он считает политику президента и правительства плохой, но с другой стороны, инвестировать в Россию хотят все меньше людей, судя по оттоку капитала, курсу российских акций, курсу рубля.
А вот по поводу курса рубля. Почему вдруг так стремительно снижается курс рубля? Запланированное на следующий год свободное плавание рубля, видимо, нереально в такой ситуации?
Я считаю, что свободное плавание – это вполне разумная политика. То, что курс рубля снижается, это действительно следствие нескольких факторов, включая мировые тенденции, переоценку инвесторами сравнительного потенциала развитых экономик и развивающихся с другой стороны. Но есть и специфические российские факторы, те факторы, о которых я говорил. Инвесторы разочарованы в политике правительства. Отток капитал продолжается. В будущем году вполне возможно снижение цен на нефть, связанное, например, с выходом Ирана и опережающим развитие сланцевой нефти. Все это может произойти, и инвесторы, конечно, с пессимизмом смотрят на перспективы российской экономики.
А насколько вот такая ситуация с курсом рубля, падением его, опасна для российской экономики?
Это не опасно, если не будет слишком резких движений, если курс рубля будет снижаться постепенно. Это, наоборот, как и в 98 году, приведет к восстановлению конкурентоспособности российских товаров, сделает российские предприятия более привлекательными. Но это снижение уровня жизни. Понимаете, это как градусник. Вы не можете сказать, что то, что температура повышается или понижается, это опасно. Опасными являются процессы, которые стоят за понижением или повышением температуры. Тот факт, что курс рубля снижается, это всего лишь отражение перспектив российской экономики, которые не являются блестящими, не потому что курс является свободным или нет, а потому что в России плохой инвестиционный климат, слишком велика роль бюрократии и госкорпораций.
А есть ли у Путина какой-то стратегический план по реформированию российской политической и экономической системы?
Если бы меня спросили 2 года назад, я бы сказал, вот этот план есть, он написан в статье в газете «Ведомости», нам нужна новая экономика, или в мае 2012 года в указе о долгосрочной государственной экономической политике. Но сегодня, судя по всему, этот план не реализуется. Есть ли какой-то другой план? Мне трудно сказать, возможно, он есть, но он пока остается в секрете.
Как вы полагаете, насколько обременительны для российской экономики 15 миллиардов долларов, обещанных Украине? И, конечно же, проведение Олимпиады, по данным, которые озвучил Путин, она стоит 214 миллиардов, но есть еще и подсчеты Немцова, значительно выше эта цифра.
Это большие суммы даже для российской экономики, но не смертельные. Конечно же, это не то, что может привести к кризису в российской экономике. Ну, конечно, жалко каждого доллара, конечно. 15 миллиардов долларов – это всего лишь $100 на каждого российского гражданина. Жалко вам таких денег или нет для украинских собратьев? Это хороший вопрос. Тем более, надо понимать, что не все эти деньги будут потеряны. Будет потеряна только та часть, которую Украина не вернет. И, как правило, даже если Украина обанкротится, скорее всего, потери составят, может быть, 10-20% этой суммы. Так что это не очень большая сумма. И даже 50 миллиардов долларов, потраченные на Сочи, даже если большая часть из этих денег была разворована, ну, на остальные суммы были построены объекты инфраструктуры, которые все равно надо было бы строить. Некоторые, конечно, объекты не надо было строить в Сочи. В Сочи будет слишком много зимних спортивных объектов, но это, как вам сказать, это все равно в масштабе российской экономики не смертельная ошибка. Я думаю, что, конечно, лучше бы на эти деньги было бы повысить пенсию, провести правильную пенсионную реформу, не повышать налоги. Но говорить о том, что проведение Олимпиады в Сочи привело к стагнации российской экономики, я бы не стал. Стагнация привело к доминированию коррумпированной бюрократии государственных корпораций.
А можно ли считать эти 15 миллиардов Украине своего рода взяткой Януковичу?
Я уверен, что эти деньги серьезным образом повлияли на решение Януковича.
То есть взятка?
Я бы не стал употреблять такие слова. Я уверен, что если бы этих денег не было, Янукович бы подписал бы соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Вот, с этими деньгами не подписал. Считается, что это международная помощь, взятка, это просто вопрос определения.
А насколько ситуация на Украине беспокоит Путина? Как вы думаете?
Я думаю, что это очень важный прецедент и для таможенного союза, которому президент и правительство уделяют очень много времени. Членство Украины – это критически важный вопрос. Кроме того, мы видели, насколько важным оказалась оранжевая революция на Украине в 2004 году для всего понимания российскими политиками, что нужно делать во внутриполитической жизни. Я думаю, что сегодняшний Майдан и попытки присоединиться к Евросоюзу, так или иначе, безусловно, беспокоит российское правительство.
Считает экономист Сергей Гуриев, с которым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Полностью это интервью читайте на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org. А сейчас в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Мировые новости. В Таиланде до сих пор не объявлены результаты парламентских выборов, начавшихся в прошлое воскресенье. Местная центральная избирательная комиссия решила продлить их, пока возможность проголосовать не получат все желающие. Оппозиционные активисты, бойкотировавшие всю избирательную кампанию, заблокировали тысячи участков, в первую очередь во всем Бангкоке и в южных провинциях страны. И голосование здесь было сорвано. При этом руководители оппозиции заявили о намерении продолжать уличные акции с требованием отставки правительства, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Официально данные о явке на парламентских выборах в Таиланде так и не публиковались. Правящая партия Пхеатхай, исполняющий обязанности премьер-министра Янглак Чинават, утверждает, что участвовать в выборах пока смогли немногим более половины граждан с правом голоса. Центр избирком Таиланда заявил, что установить нормальный избирательный процесс в районах, где воскресное голосование было сорвано, может уйти несколько недель. Судя по предварительным данным, партия Пхеатхаи одержит на этих выборах формальную победу. Однако из-за особенностей избирательного законодательства Таиланда и недостатка полученных депутатских мандатов, национальное собрание все равно не сможет начать работу, и страну ожидает политический коллапс. Если высший законодательный орган Таиланда в результате голосования не заполняется хотя бы на 95%, он не может считаться легитимным. Вот что сказал председатель таиландского ЦИКа.
По всей стране насчитывается 93 952 избирательных участка. На 83 813 из них голосование признано состоявшимся. Это более 89% всех избирательных участков, однако эти цифры не отражают пропорций в количестве граждан, приписанных к избирательным округам.
Как сообщил Центр избирком Таиланда, в результате действий оппозиционных активистов и по другим причинам проголосовать до сих пор не смогли около 6 миллионов тайцев. Янглак Чинават после закрытия избирательных участков в воскресенье заявила, что хотя выборы оказались неполноценными, То, что большинство людей решили проголосовать, было правильным решением.
Я хотела бы поблагодарить всех граждан Таиланда, которые помогли поддержать демократический процесс. Сегодняшнее голосование окончилось относительно мирно, хотя в отдельных местах все-таки возникли понятные проблемы. Однако в целом в стране не случилось вспышек насилия, из-за которых следовало бы беспокоиться. Эти выборы важны уже самим своим фактом. Люди пришли на них, чтобы подтвердить демократические принципы существования государства.
В начале декабря прошлого года Янглак Чинават уступила давлению оппозиции и протестующих на улицах Бангкока и решила распустить национальное собрание. Однако оппозиция Таиланда во главе с лидером желторубашечников, то есть активистов уличных протестов, Судхепом Тхаксубаном, продолжает настаивать на том, что нынешний премьер Янглак лишь марионетка в руках своего старшего брата Таксина Чинавата, который ранее также руководил правительством, но был отстранен в результате военного переворота в 2006 году. Сейчас Таксин живет в Дубае, опасаясь на родине уголовного преследования по обвинению в коррупционных преступлениях. Всю семью Чинават оппозиция, в основном представленная городскими бизнесменами и квалифицированными наемными работниками, интеллигенцией, средним классом, обвиняет в неспособности справиться с растущими экономическими проблемами страны, в подкупе избирателей и тотальной коррупции и непотизме. Сегодня против партии Пхеатхай, то есть против семьи Чинават, в судах высшей инстанции Таиланда выдвинут ряд серьезных конкретных обвинений, в результате чего правящую группировку могут отстранить от власти юридически, что несколько раз за последние годы уже и случалось с ныне несуществующими партиями, поддерживавшими ранее Таксина и его сестру. Однако деревенские жители, получавшие до недавнего времени беспроцентные кредиты и пособия на покупку жилья и медицинское обслуживание из государственной казны, все еще считают сестру и брата Янглака и Таксина своими народными правителями. Сторонников клана Чинават, так называемых краснорубашечников, в Таиланде на самом деле больше, чем их противников, что и показывают результаты выборов там, где они состоялись. С октября прошлого года, когда в Бангкоке начались первые протесты, в уличных столкновениях погибли уже более 10 человек и были ранены около 400. 13 января лидер оппозиции Судхеп Тхаксубан организовал масштабную акцию под названием «Закроем Бангкок», которая, по сути, продолжается до сих пор. Выступая перед журналистами в понедельник, Судхеп Тхаксубан заявил, что убежден в том, что в результате нынешних выборов парламент не сможет начать работу и, соответственно, сформировать новое правительство.
«Мы не прекращаем борьбу. Мы по-прежнему требуем отстранения от власти правительства коррупционеров, популистов и бездельников, которые довели Таиланд до политической и экономической стагнации. Наша цель сейчас состоит в том, чтобы не допустить возобновления работы государственных учреждений, где работали чиновники правительства, доведшего страну до катастрофы. Поэтому пусть нас даже и не просят отказаться от намеченной стратегии».
Тхаксубан и его сторонники настаивают на том, что в ближайшее время кабинет министров должен быть замещен неким народным советом, который займется первоочередными проблемами реформирования политической и экономической систем Таиланда. Говорит один из желторубашечников по имени Пром.
«Любые выборы в Таиланде сегодня могут быть выиграны правящей партией путем простой покупки голосов граждан с низким уровнем образования и доходов. Это единственная причина, по которой наши основное оппозиционное политическое объединение «Демократическая партия», наш союзник в требованиях отставки нынешнего правительства, уже 20 лет не может победить на парламентских выборах. Поэтому наша элита, в том числе армия, должны встать у руля, чтобы не допустить сползания страны в хаос».
Начиная с утра 3 февраля, желторубашечники освободили две из семи крупнейших дорожных развязок в Бангкоке, заблокированных ими с 13 января. По их словам, они пошли на такой шаг из-за опасения вооруженных провокаций, хотя есть мнение, что послабление связано лишь с заметным уменьшением числа протестующих. Александр Гостев, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, и в завершение информационной программы «Свобода в полдень» о важной социальной теме. Одним из самых обсуждаемых в России высказываний последних дней стало высказывание главного детского онколога Министерства здравоохранения России Владимира Полякова. Он в понедельник фактически обвинил российские благотворительные фонды в том, что они дискредитируют отечественную медицину. Речь идет вот о чем. Поляков говорит, что отправляя больных раком детей лечиться за границу, что дискредитация происходит, когда, простите, эти фонды отправляют больных раком детей лечиться за границу. Сегодня Международный день борьбы против рака, и о том, могут ли хорошо лечить онкологические заболевания в России и о методах борьбы с болезнью, корреспондент «Свободы» Елена Поляковская побеседовала с Лидией Маниава, менеджером детской программы фонда помощи хосписам «Вера».
Присутствие в теме доклада слова «Олимпиада» безусловно привлекает особое внимание. Тем более, что Олимпийские игры в Сочи начинаются уже через 4 дня. Глава представительства Международной кризисной группы в России Екатерина Сакирянская пояснила.
Я хочу, во-первых, сказать, что все-таки рак излечим, и большая часть детей, которые заболели раком, они поправляются. Но я работаю в хосписе, и к нам поступают пациенты, которые именно признаны неинкурабельными, то есть неизлечимыми. И мы думаем, что помочь можно человеку всегда, независимо от его прогнозов. Можно помочь в сегодняшний день хорошо прожить, можно помочь не страдать от болезни. И я думаю, что даже те люди, которые умирают от рака, они все равно могут победить свою болезнь, то есть ну, не дать болезни заводить всей жизни, а продолжать жить, как бы ты жил. И без этого, я думаю, что задача хосписа – помогать людям жить, несмотря на болезнь, полноценной жизнью.
Были ли в вашей практике случаи, когда желание человека жить оказывалось сильнее диагноза врачей?
Ну, например, у нас в хосписе лежало два ребенка, которые приехали сюда в хоспис в состоянии комы, получали наркотическое обезболивающее, питались через зонд, вышли из хосписа на своих ногах. Это мальчик-цолог, который лежал в хосписе года 4 назад, у него была опухоль мозга, и цолог провел в коме полгода. С ним здесь в хосписе, в первом московском хосписе, здесь с ним находились и брат, и мама, и папа. И вдруг спустя полгода цолог открыл глаза, сказал, что хочет шашлык, и медленно-медленно стал восстанавливаться. Сейчас цолог живет во Франции, он уже взрослый, учится в институте, катается на велосипеде, совершенно здоровый человек. И уже сложно даже представить, что цолог лежал в хосписе. Год назад у нас лежала пациентка Настя. Настя в тот момент было 11 лет. Ее тоже к нам привезли в коме, тоже с болевым синдромом, зондом. И Настя провела в коме 3 месяца. Потом тоже совершенно неожиданно, непонятно по каким причинам, тоже открыла глаза. И тоже первое, что было, она сказала, что она хочет есть, хочет пиццу. Сейчас Настя продолжает лечение, чувствует себя относительно плохо, может ходить, говорить. И лечится сейчас в английской клинике. Очень надеемся, что ей получится победить болезнь.
Часто приходится слышать о сборе денег для детей, больных онкологическими заболеваниями, на их лечение за рубежом. Почему за спасением едут к медикам за границу?
Ну, с зарубежным лечением существует два сюжета. Первый – это когда ребенку действительно невозможно пройти лечение в России. Бывает, например, мало мест у нас на пересадку костного мозга в России, не все пациенты могут попасть, приходится ждать. Бывает какое-то высокотехнологичное облучение или операция, которое действительно невозможно провести в России, или какие-то препараты, которые у нас еще не зарегистрированы, не проводятся ими терапия в больницах. И тогда пациенты вынуждены искать, в какой вообще стране мира такой вид лечения оказывается. Обычно это бывает Германия. И уезжают туда. А бывает, что пациенты сталкиваются с грубостью, халатностью нашей отечественной медицины, когда ты ждешь обследования месяцами, когда ребенку нужно срочно начинать химиотерапию в больнице, новогодние праздники, ты должен целый месяц ждать, потом ты ждешь квоту, потом ты ждешь место, и теряется драгоценное время, и родители понимают, что они сейчас потеряют ребенка, если они срочно не продадут квартиру или не соберут деньги и не уедут за границу, потому что дождаться бесплатного лечения в России иногда бывает очень сложно.
Хоспис «Вера» относительно недавно стал принимать больных детей.
Вообще, первый московский хоспис, он спортивный, он взрослый, и до недавнего времени хоспис вообще не работал с детьми, потому что взрослое учреждение. Но поскольку детского хосписа в Москве нет, он пока только строится, взрослому хоспису приходится в качестве очень большого исключения принимать детей, которым больше никто нигде не может помочь. Обычно здесь находятся 2-3 ребенка в стационаре и какое-то количество детей на выездной службе. Вот сейчас появилась детская выездная служба у фонда помощи хосписам «Вера». Под опекой детской выездной службы уже 100 детей. Выездная служба – это команда разных специалистов. В нее входят медсестры, врачи, психолог, волонтеры, координаторы, которые социальную помощь семье оказывают. И в зависимости от того, что ребенку нужно, эти специалисты приезжают домой, они работают не как скорая помощь, а планово. То есть мы заранее понимаем, когда кто должен ехать в семью. Например, раз в неделю должна навещать медсестра. Или, например, ребенку стало хуже, нужно каждый день доктора. И пытается выездная служба все организовать, чтобы ребенок мог находиться дома, ему не требовалась бы госпитализация, потому что госпитализировать сейчас практически некуда умирающего ребенка.
4 февраля – Международный день борьбы против рака. И вы уже раньше говорили о том, что рак все-таки излечим. Какие есть формы и методы борьбы с этой страшной болезнью, которые можно и нужно использовать в России?
Мне кажется, очень важно, чтобы в России появилась бы ранняя диагностика онкологических заболеваний, потому что сейчас почти все болезни находят у детей уже на 4-й стадии. Когда появляется какой-то первый симптом, родители идут в поликлинику, дальше им делают физиотерапию, прогревание, массаж, и они месяцами лечат какую-нибудь несуществующую болезнь, потому что в детских поликлиниках просто боятся предположить, что у ребенка рак, и ставят ему самые невинные диагнозы, лишь бы ничего страшного не думать. Тем самым теряется драгоценное время, и когда уже становится очевидно, что это онкология, уже везде метастазы, уже 4-я стадия, уже вылечить очень сложно. Мне кажется, должна быть какая-то настороженность против рака у всех врачей, чтобы сначала предполагать онкологию и ее исключать, а потом переходить к невинным заболеваниям.
С менеджером детской программы фонда помощи хосписам «Вера» Лидией Манява беседовала Елена Поляковская. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Всего вам доброго!